— загорячился урядник. — Вон и ухо рваное. И вот, гляньте! Он раздвинул мертвой голове фиолетовые губы. И зуба переднего опять же нет. Точно, Семенов?
— Пожалуй, — задумчиво кивнул генерал. Эк его перекорежила.
Это Варвара Андреевна казак из второй сотни, которого нынче утром похитили месхетинцы Даутбека, — пояснил он, оборачиваясь к Варе. Но Варя не слышала. Земля и небо совершили кульбит, поменявшись местами, и Девре с Фандориным едва успели подхватить обмякшую барышню. Глава третья, почти целиком посвященная восточному коварству. Ревю Паризьен, Париж, 15-3 июля 1877 года. Герб Российской империи, двуглавый орел, превосходным образом отражает всю систему управления в этой стране, где всякое маломальски важное дело поручается не одной, а по меньшей мере двум инстанциям, которые мешают друг другу и ни за что не отвечают. То же происходит и в действующей армии. Формально главнокомандующим является великий князь Николай Николаевич, в настоящее время находящийся в деревне Царевицы. Однако в непосредственной близости от его штаба, в городке Бела, расквартирована ставка императора Александра II, при котором находятся канцлер, военный министр, шеф жандармов и прочие высшие сановники. Если учесть, что союзная румынская армия подчиняется собственному командующему в лице князя Карла Гогенцоллерна Зигмарингена, на ум приходит уже не двуглавый царь пернатых, а остроумная русская басня про лебедя, рака и щуку, опрометчиво запряженных в один экипаж.
Так все-таки как к вам обращаться? Мадам или мадемуазель? Неприятно скривив губы, спросил черный как жук жандармский подполковник. Мы с вами не на балу, а в штабе армии. И я не комплименты вам говорю, а провожу допрос. Так что извольте не финтить.
Звали подполковника Иван Харитонович Казанзаки. В Варино положение входить он решительно не желал, и дело явно шло к принудительной высылке в Россию. Вчера до Царевич добрались только к ночи, Фандорин немедленно отправился в штаб, а Варя, хоть и валилась с ног от усталости, занялась необходимым. Милосердные сестры из санитарного отряда баронессы Врейской дали ей одежду, согрели воды, и Варя сначала привела себя в порядок, а уже потом рухнула на лазаретную койку, благо раненых в госпитальных палатках почти не было. Встреча с Петей была отложена на завтра, ибо во время предстоящего важного объяснения следовало быть во всеоружии. Однако утром выспаться Варе не дали, явились два жандарма в касках при карабинах и препроводили именующую себя девицей Суворовой прямиком в особую часть западного отряда, даже не дав как следует причесаться. И вот уже который час она пыталась объяснить бритому, бравастому мучителю в синем мундире, какого рода отношения связывают ее с шифровальщиком Петром Яблоковым. «Господи, да вызовите Петра Афанасьевича, и он вам все подтвердит», — повторяла Варя. А подполковник снова на это отвечал. «Всему свое время». Особенно интересовали жандармы подробности ее встречи с лицом, именующим себя титулярным советником Фандориным. Казанзаки записал и про Вединского Юсуф-Пашу, и про кофей с французским языком, и про выигранное в нарды освобождение. Больше всего подполковник оживился, когда узнал, что волонтер разговаривал с башибузуками по-турецки и непременно хотел знать, как именно он говорил, с запинкой или без. на одно выяснение ерунды с запинкой —